И теперь Павел снова говорит о том, как он видит себя вот в этом славном деле, которое совершает Господь. Очень коротко он выражает снова и снова свое служение. Мы посланники от имени Христова. Бог, мы записали последнее, совершил дело примирения, нам вручил слово примирения, и с этим словом Он послал нас в мир. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает нас через нас, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вот как видит Павел это служение. К кому на свое служение? К кому направлено это слово «примиритесь с Богом»? Я думаю, в первую очередь это слово направлено в целом. Павел говорит, что мы делаем? Мы идем в мир с этим словом к людям, говоря, что от имени Христова мы к вам пришли и просим «примиритесь с Богом». То есть в целом из чего состоит мое служение? Мы от Бога приняли эту весть, это поручение, и теперь мы с этой вестью идем в мир, и всем, встречающимся на нашем пути, мы говорим вот это слово, раскрываем и просим людей примиритесь с Богом. Ну, а более в узком значении это относится и к коринфянам, в том, где они не принимают Павла, а значит, противясь Павлу, они противятся и кому? Богу. Мы же посланники от имени Христова, и где вас настроили против нас, и вы не желаете уже принимать нас, то мы просим, не противьтесь Богу, примиритесь с Богом. Ну, и так это, я думаю, братья, это относится и ко всем верующим, в течение, в более таком узком значении этого слова, ко всем верующим в течение всей земной жизни. Потому что, наверное, в нашей жизни есть области, где мы где-то еще с Господом спорим, где мы с Господом припираемся. Есть какие-то пределы в нашей жизни, за которые мы Бога пока что не пускаем. Вот до сюда я сокрушен, до сюда я смиренный, до сюда я посвященный, а вот это Господи, а это мое. И не раз так вот скажу, к печали такой, вот, к сожалению, не раз приходилось вот в общении с верующими людьми натыкаться, если можно такое слово сказать, на вот эти барьеры. Вот такой добрый брат, такая широкая душа, такая простота и ну, отзывчивость и все-все. А потом раз, коснулся болевой точки какой-то, и сразу раз, огорчение, или там еще что-то такое, а я не знал, даже и подумать не мог. То есть там есть черта, куда Господь еще не зашел. Что надо сделать? Примириться с Богом. Не вражды. Пусти Господа и туда, и туда, и туда. Отдавай свои твердения. Но это уже применение. А пока вот как Павел говорит. Мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. Дал бы Господь, чтобы мы понимали тоже так, братья, свое служение. Именно так его совершали. Сам Бог увещевает через нас, и от имени Христова просим, примиритесь. И что еще нужно подчеркнуть, братья, смотрите. Бог примирил с собой мир, но и вы, люди, тоже примиритесь. Понимаете, да? Две стороны. Бог примирил, но теперь и вы примиритесь. То, что Бог примирил, потому что можно прочитать и сказать, Бог примирил, не вменяя людям преступлений их. Значит, весь мир теперь оправдан и спасен. Иисус Христос за всех умер, Бог примирил и людям все простил. Нет, это Божья сторона, но есть сторона и человека. Бог примирил, а теперь и вы примиритесь. То есть, если мы с тобой в конфликте, ты меня огорчил, но я великодушно подхожу и протягиваю руку, говорю, давай помиримся. А если ты руку за спину убираешь, то здесь уже я ни при чем. Бог со своей стороны протягивает мне руку примирения. И примирил, и уже внутренне он меня готов простить и забыть все. Но если я отворачиваюсь и убираю руку, не хочу мириться, то Бог здесь ни при чем. Бог действительно примирил, но и я, человек, со своей стороны тоже должен сделать свой шаг, принять верою это спасение, которое предлагает мне Бог через Иисуса Христа. Это важно. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех. В некоторых переводах стоит, Он сделал за нас грехом, не знавшего греха. То есть Христос взял на себя грехи настолько, что как бы покрылся весь грехом. Вот в этой греческой, вот подстрочный перевод так и написано. Не знавшего, не узнавшего грех за нас, грехом он сделал, чтобы мы осуществили праведность Бога. Это дословный, конкретный перевод греческого. То есть Христос как бы отождествился со грехом. Он как бы слился, он весь покрылся этим грехом. Весь совокупный грех человечества, он был возложен на Иисуса Христа. Не знавший греха, взял на себя грехи всех людей. Можно ли отвергнуть такую вещь? Можно ли оттолкнуть такую любовь? Вот так вот Павел, он это помнит, он ясно это сознает. Братья, думаю, что в служении всегда очень ясно, чтобы вот цель перед тобой стояла. Вот свежесть, острота восприятия того, о чем ты проповедуешь, чтобы она стояла перед нашими глазами. Чтобы мы не просто машинально что-то повторяли, зная в общем, потому что мы это знаем, а чтобы оно всегда было перед нашими глазами. И тогда оно вдохновенное слово, и оно действительно достигает людских сердец. Конечно, что? Я уже ее и не помню. Хорошо, давайте попробуем. Помогите мне брать очком. Ну, это понятно, что не знавший греха, он сделался за нас грехом. Перед нашими глазами, в нашем служении нам очень важно всегда ясно осознавать, видеть перед собой то, о чем мы говорим, можно другими словами так сказать. Нам всегда необходимо ясно видеть самим то, о чем мы говорим. Совершая служение, нам самим очень важно ясно видеть то, о чем мы говорим. Ясно видеть – это не одно слово, а два слова, потому что под словом «ясновидение» другое подразумевает.
А наоборот, видеть ясно.
И вот у Павла это было, и он здесь вот открывает, братья, действительно, вот благовестие – это весьма ценно, когда вот ты понимаешь, что сейчас происходит. Это не просто люди пришли, не просто мы к ним приехали, а это сюда в лице нас пришел Бог со словом примирения от своего лица. Это и как-то вот оно помогает тогда людей воспринимать правильно. И слово тогда находится, что сказать, и как-то это оно живым тогда является. Вот так оно было у Павла. Ну, братья, уже мы не можем все по диктовку писать. Дальше. Мы же, 6 глава, мы же как поспешники умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Этот стих больше дает нам как бы такую раскладку, что то, что вот было вот в 5 главе, это в целом то, что мы миру несем. Вот как мы. То есть примиритесь с Богом, это мы проповедуем миру. А для вас, которые уже примирились и приняли, для вас теперь убеждаем, чтобы благодать Божия была не тщетно принята. Поспешники, то есть как соработники у Бога, о чем вот он и говорил, что он дал нам слово, и мы посланники от имени Христова, или поспешники, соработники, сотрудники у Бога, поспешествуем, содействуем вашему духовному устройству. Умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Как эта драгоценная благодать Божия может оказаться в жизни тщетной? Если они разуверятся в ней, послушавшись вот этих вот людей, которые уводят их от Иисуса Христа. Мы уже напоминали, снова еще раз скажу, 11 глава, 4 стих этого же послания. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. То есть вот принявшие Павла это благодать Божию, они сейчас подпавшие под влияние вот этих уже апостолов, которые обосновали свои церкви, имели здесь сильное влияние, они могут дойти до такого, что благодать окажется тщетно принятой. То есть потеряют эту благодать и благословение без пользы. Ибо сказано во время благоприятное, я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Этими словами апостол Павел снова подчеркивает, что инициатива спасения находится в руках Божьих. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, вот теперь Бог может услышать тебя и помочь тебе, пока я к тебе благосклонен, пока я к тебе расположен. То есть этим апостол Павел убеждает коринфян, что, братья, вот такое служение чудное мы совершаем, вот такую благодать Бог дал и вам, и поэтому вы этой благодатью дорожите, потому что вас могут совратить, и вы ее потеряете. Такой как бы вот итог вот этого раздела до сих пор. Что можно так по ходу фиксировать, и все мы никак не сможем записать. А вот общий такой итог. То есть итог 2 стиха – призыв хранить полученную благодать. Ну понятно, да, братья? Хорошее послание, очень хорошее послание. Давайте теперь дальше. А что, можно, да?
Немножко не понял, 16 стих. Если же знали Христа по плоти, то мы ничего не знали. Здесь что такое вот объяснение, что когда Христос на земле был, его знали по плоти, вот его видели, его дела видели. А Павел говорит, что уже того времени нет, Христа уже как бы с нами по плоти нет. И теперь мы его уже так не знаем, а знаем по земле. Как это правильно?
В принципе, правильно. принципе, правильно. Но Тарас... Но апостол Павел... Здесь в первую очередь имеет в виду себя. Мы, он говорит, подразумевая больше себя вот во всем этом отрывке. И поэтому вот мы выходим из себя, мы скромны, мы понимаем вот так, мы никого не знаем по плоти. Раньше Христа по плоти знали. То есть раньше я что-то знал о Христе, но это он не был для меня открыт, как Сын Божий. Да, да, именно вот так вот. Имели какие-то знания о нем. Я же говорил, как вот наши дети знают Христа. Они по плоти, разумом их научили, но духовно для них не открыт. А теперь мы поняли, кто Христос, и сами оказались во Христе новым творением. Давайте, братья, мы прочитаем дальше. 6 глава, с 3 стиха по 10. Признаки истинных служителей. Братья, читайте по порядочку, на ком стоит. По 3 стиха. Нет, это достаточно. 10 стихов. Братья, апостол Павел, значит, вы все помечаете, да, что признаки истинных служителей через Павел, раскрывая свое служение, раскрывши свое служение, он теперь хочет сказать, что наше служение или служители, они и имеют и внешние отличительные признаки. До сих пор он больше говорил о внутренних мотивах и о внутреннем характере служения. То есть, что наше служение – это то, что благодать, это сила Духа Святого действует, ну и так далее. Что мы не по рекомендательным письмам нам можно узнавать, но узнавать по силе, которая и благодати, которая через наше служение проявляется. Ну, вы знаете, не всем этого понятно. Людям трудно, бывает, по своему состоянию некоторым, увидеть духовное. Им хочется видеть вот внешнее. И поэтому апостол Павел говорит, что служители истинные, они имеют не только внутреннюю духовную силу и помазание на себе, но их можно узнать и по некоторым внешним признакам. И вот эти вот внешние признаки он раскрывает в этом разделе. Если надо, эту мысль можно записать, братья. Как бы общая тема этого разделя. Павел, или давайте так, до сих пор Павел раскрывал духовное достоинство истинных служителей. То есть с ними благодать, с ними Дух Святой, в их служении Христос проявляет, ну, свои слова. Духовное достоинство истинных служителей. В этом разделе, точка, истинных служителей, точка, в этом разделе Павел говорит, что истинное служение Богу имеет и внешние признаки. И скорее, записали, да? Имеет и внешние признаки. И вероятнее всего, что этим внешним признакам коринфяне значения не придавали. Они привыкли, мы знаем, что это Павел, мы знаем, что это тот брат, ну, живет он среди нас и так далее. А даже присмотреться, а как он живет, а как он себя ведет, как-то вот и... Ну, мы привыкли, что он среди нас, а так вот немножко по-другому на него посмотреть, из чего складывается его жизнь. Бывает, это очень необходимо, и когда узнаешь ближе, смотришь на его жизнь, то меняется отношение к нему. Вот так Павел на эту внешнюю сторону своего служения и обращает здесь внимание. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии. То есть высокое служение... Можно тоже еще записать. Высокое служение, высокое духовное служение Павел старался не унизить своим поведением. Это к третьему стиху. В тех стихе его, как сказать, обобщение такое, что высокое духовное служение, о котором речь шла выше, Павел старался не унизить своим поведением. И вот он здесь защищает свое служение дальше. Не себя, не свое имя, а то служение, которое он совершает. Во всем являем себя, как служители Божии. Не себя мы являем, вот мы какие, а Господа в своем служении хотим проявить. И вот здесь вот он говорит, братья, удивительно и поучительно, что первый признак апостольства и настоящего служителя у Павла – это что? Это, оказывается, терпение. Не почет, не солидность, сановитость такая, да? Не знание и ораторские способности. А первое, почем можно узнать настоящего служителя – это по способности терпеть. В великом, подчеркивается, в великом терпении. И дальше он перечисляет ряд обстоятельств, где он терпит. В великом терпении и где это терпение у него проявляется. Здесь перечисляется, братья, 9 различных обстоятельств, где Павел проявляется. Проявляет терпение, бедствия, нужды, тесные обстоятельства, удары, темницы, изгнания, труды, бдения и посты. И все это в великом-великом терпении. То есть здесь перечисляется 9 внешних обстоятельств. Еще раз, можно так. Здесь интересно. Сначала 9 внешних обстоятельств, а потом 9 внутренних достоинств или качеств Павла. Обстоятельства, в каких он бывает, это бедствия, нужды, тесные обстоятельства, удары, темницы, изгнания, труды, бдения, посты. А он здесь проявляет во всем этом с его стороны тоже 9 удивительно качеств. Чистота, благоразумие, великодушие, благость, Дух Святой, нелицемерная любовь, Слово истины и сила Божия. Во всех этих обстоятельствах. Тоже просто, если даже посчитать, удивительно. То есть стихи 5-6 открывают внешние обстоятельства, перечисляет Павел, внешние обстоятельства, в которых оказывается. А стихи 6-8 открывает его внутреннее достоинство.
так, что ударом не стремится, то есть а чистоте своего разумия, то есть Бог ему дает.
Нет. То дают ему люди, а это дает ему Бог. Удары, темницы, труды. Ну, братья, можно так вот. Может быть, не все здесь понятно. Как понять чистоте? Чистоте, то есть святость, безукоризненность, святость проявляется во всем этом. Благоразумие, способность сочувствовать другим. Нет. Восьмой стих, здесь идет еще 9 противопоставлений. Снова, почему-то 9. Сначала 9 внешних обстоятельств, и потом 9 внутренних качеств, а теперь с 8 по 10 9 противопоставлений. Чести, бесчести, порицание, похвала, обманщики, но мы верны, неизвестны, но узнают, умершими почитают, но мы живы, наказывают, не умираем, огорчают, всегда радуются, нищим, но их обогащаем, ничего не имеем, но всем обладаем. Тоже, ну давайте мы немножко так вот, если нужно, можно пометить у себя. В чистоте, то есть праведность, очень коротко. Благоразумие, общий контекст такой, что способность сочувствовать другим. Великодушие, великодушие, долготерпение. Великодушие, то есть долготерпение. Благость. Доброта, проявляемая к людям. Доброта и любовь, проявляемая к людям. В Духе Святом, то есть плоды Духа проявляются в этом, в нашем служении. В слове истины не искажаем слово. Ну, не всемерно любви, тут понятно. То, что тут понятно. В силе Божией, зависим от силы Божией. Нет, братья, не нам не спешите, а вам спешите. Зависим от силы Божией. С оружием правды в правой и левой руке, имеется в виду всегда, готовы отразить всякие нападки с любой стороны. Что? Угу. Ну и дальше с 8 стиха вот эти вот противоречивые обстоятельства. То есть, вот 8 стих показывает, как по-разному люди относились к Павлу. Где-то в чести, а где-то в бесчести. И оно, братья, вы знаете, в жизни так бывает, уравнивает. И, наверное, Бог так допускает. В одном месте тебя приподняли, и что-то тебе начало уже на высоте голова кружиться. В другом месте только раз. И до самого-самого. И смотри, все равнялось, все нам опять нормально себя чувствовать. Вот так вот Господь и ведет нас, и допускает то честь, то бесчестие. Потом дальше в порицаниях и похвалах. Где-то порицают, порицают, и совсем уже совсем вроде как ты самый негодный. А где-то раз похвалили, и снова так себе выровнялось состояние. Дальше пошли. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Братья, очень тяжело и неприятно чувствовать себя, когда почитают обманщиками. И особенно тяжело когда действительно что-то есть, за что можно обвинить. Какая-то нечестность, какая-то, может быть, неисполнительность, обещал, а не сделал и тому подобное. Это тяжело. Павел имел дерзновение сказать, нас почитают обманщиками, но мы верны. Клеветали на него и неверующие, клеветали на него и верующие. Представляете, да? И, конечно же, от последних немного тяжелее принимать вот это. Но он заявляет, мы верны. И вот почему Павлу необходимо было защищать свое служение. Потому что вот эти вот клевета, она распространялась и она препятствовала. И если не обращая просто проповедовать и все, невозможно, уже перестали принимать, перестали слово слышать. И вот приходится защищаться. То есть, смотрите, вот мысль о защите проходит через все послание. Через все послание, потому что она является главной мыслью, которая вот движет Павла при написании. Душа болит из-за этого. Гибнут души, а их обманули, внушили, что мы их не враги там или... И вот он всячески, всеми путями старается развеять вот это вот создавшееся отношение к себе. И чтобы восстановить снова с церковью это нормальное взаимоотношение. 9 стих. Мы неизвестны, но нас узнают. Неизвестны больше имеет в виду значение «мы не признаны». Есть известные, то есть признанные учителя, признанные апостолы, там и... А мы неизвестны, мы никто. Кто, как когда-то брат говорил, читаю афишу, приезжает там американская страна, доктор богословия, лектор там читал таких-то семинарий, таких-таких-таких. Говорит, а что про меня написать? Ну, вот я сидел 4 срока, то есть 4 класса образования. Ну, примерно, что говорит про меня напишешь? Мы не известны. Да. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Действительно, убивали и вытащили за город как? Почитай его умершим, в буквальном смысле слова. А сам Господь, о котором он говорил, что имели в себе приговор, не надеялись остаться в живых, а Бог воскрешает нас из мертвых снова и снова, и почитает умершими, но вот мы живы. Все это милостью Божией и действием силы Господней. Нас наказывают, а мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Братья, много было того, что могло огорчить. Такая жизнь, братья, но кто-то скажет, чему радоваться? Люди, как люди, живут, да? Чему радоваться? Как в одной книге пишет автор, что говорит, я... Ну, это обычно мне пишет, нормальной жизни христианина. Что он был преуспевающим студентом, учился в университете, и была большая перспектива у него. А потом уверовал в Иисуса Христа, оставил это все, и потом сильно заболел. И после болезни, говорит, я вышел бледный, больной, ну и встретил своего преподавателя из университета. И он на меня так, ну как унизительно посмотрел, говорит, что с тебя сделал твой Иисус? Но, говорит, меня в это время такая слава наполнила, слава Божия, сознание того, что я все это оставил ради Иисуса, это было очень драгоценно. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Про апостола Павла могли тоже такое сказать, но он говорит, мы всегда радуемся. Братья, сейчас немножко. Еще такой удивительный как сказать, момент для применения. А нас огорчают? А мы? Ох, радуемся, когда огорчили кто-то, да? Особенно братья или сестры в церкви. Нам само радостно, когда нас огорчают. Так что ж, увы, я не знаю, не успели чуть-чуть поперек сказать, уже лицо изменилось, уже обида, уже спина встала, уже не знаешь, как подойти. Как вы увидите, правда, на брате радость, что ты его огорчил, увидеть, что он рад. То есть это удивительная высота духовная этого. Вот, братья, внешние признаки служителя. Вот Павел говорит, почем можно отличать? Пожалуйста.
Павел был проверял вам деяния, я покажу вам, не только он должен подправлять свои мысли. Конечно, одно такие условия, что Павел
Сергеевич. Братья, да, правильно. Мы нищие, но многих обогащаем. Что у Павла было, братья?
Ничего.
Ничего не было. Там где-то плащ забыл принести, там одно достоинство книги мои принесли. Примечательно, примечательно, что он оставался ученым мужем. При всем этим он дорожил какими-то там вот этими научными или какими-то еще книгами. Интеллигент до глубины, ученый человек. Кажется, ну что там, кому не надо? Нет, принеси книги, а что ты на коже? Ну, а там платье-то осталось, накидка. Как бы там ни было, конечно, могло быть. Или писание, или толкование, но момент, что Павел, он... Говорят, там вот ну, рыбаки там все, псахи там у нас, ну и так далее. Мы нищие, но многих обогащаем. Очень многим Павел принес духовное богатство, в том числе его богатствами, и мы до сих пор обогащаемся. И хотя ничего не имеем из материального, но всем обладаем, всеми духовными благословениями, которые вот это изобилующие в нем благодать Божия. То есть вот Павел представляет как бы им себя, и говорит, вот почем можно узнать истинных служителей. То есть, братья, давайте мы посмотрим, мысль развивается немножко, вот, описание Павлом сути и цели своего служения. Можно так сказать, вот эти главы он как бы на одном дыхании произнес, что наше служение торжество во Христе. Мы понимаем, насколько славное служение мы несем. Мы честны перед людьми и перед Богом. Наше служение – это сила в наших немощах и страданиях. Господь свою силу открывает, проявляет. Мы видим свое служение славным еще в свете вечности, будущего воздаяния, будущего судилища Христова. Мы совершаем служение, которое несет славную весть о примирении Бога и людей – через Иисуса Христа. И поэтому вот какое служение, и мы это служение несем вот в таком виде, внешние признаки служителей. Скорее всего, Павел, для чего вот эти выставляют внешние признаки служителей, вот себя, чтобы они с другой стороны поставили вон тех, которые там у них в церкви создают вот эти болезни, и которые себя как ангелов света выставляют, как служителей Христовых, и сеют вот эти смуты. А теперь, вот, говорит, вы делаете сравнение. То есть потихоньку, от самого начала послания, он идет в наступление и наращивает свои силы, и вон ту оппозицию он теснит за дверь, как разумный муж и хотя в конце потом он уже пойдет в открытое наступление, пока так постепенно, говорит, а вот теперь вы сравниваете. Вот наше служение, а вот посмотрите теперь вот на этих недобрых, негодных людей. Братья, и теперь как бы он обобщает все сказанное у нас, призыв к искреннему единству с апостолами и отделению от нечистоты. Давайте мы прочитаем это. 6 глава, с 11 стиха и по 4 стих 7 главы. Братья, читайте.
Итак, наше сердце вам крепко, сердце наше расширилось, главное, где у нас, но сердца